волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 августа, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Жестокость и насилие в семьях. Как остановить? Азербайджанские власти принимают законы против домашнего насилия, но число жертв не уменьшается. Интервью с правозащитницей Мехрибан Зейналовой.
Ее муж избивает, ты должна прислушиваться, потому что так должно быть. Они этого понять не хотят. Они говорят, что мы живем по-старинам, мы не хотим. Что за закон? Не может быть такое. Жена моя собственность.
Как обстоят дела с религиозной свободой? В Грузии анализируют отчет Госдепа США о религиозных свободах за 2016 год.
В докладе 13 страниц, их необходимо правильно перевести, а затем тщательно проанализировать. Разумеется, с некоторыми положениями мы согласимся, а с некоторыми, возможно, нет.
9 лет, как восточную часть Ленингорского района и его райцентр Ленингор вошли российские и юго-осетинские военные. Эта территория перешла под юрисдикцию Цхинвали.
В конце августа или в сентябре, но какой-то приехал к нам. И люди так смотрели на какой-то, он из вертолета вышел и сказал, что я вас не буду трогать. Он зашел в магазинах и в рынок, где людей увидел, он сам лично давал гарантию этой безопасности. Но тогда было давление с грузинской стороны, к сожалению.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей, и я вас с ними ознакомлю за несколько секунд. В главных новостях. Австралия обнародовала план предотвращения террористических нападений. В Донбассе сепаратисты обстреляли дома мирных жителей. Трассу Москва-Петербург не успеют достроить к чемпионату мира 2018. Австралия обнародовала план предотвращения террористических нападений с использованием транспортных средств в переполненных людьми общественных местах. Премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл сообщил об этом через 3 дня после терактов в Барселоне, в результате которых погибли 14 человек. По словам Тёрнбулла, как мы видели на примере трагических событий в Париже, Лондоне, Берлине и Барселоне, террористы продолжают совершать нападения на места массового скопления людей. Этот план предоставляет местным органам власти и предприятиям инструкцию по мерам, которые могут помочь снизить опасность терактов, включая установку бетонных блоков и других барьеров, таких как памятники и деревья, которые могут замедлить проезд опасного транспортного средства. «Наилучшие заграждения находятся на стадии проектирования», сказал Тёрнбулл журналистам в Сиднее. Вы не можете обезопасить каждый объект на 100%. Есть вещи, которые можно сделать только с существующими объектами. Но самое главное, когда вы делаете новые разработки, новые планы строительства, чтобы меры безопасности были заранее введены в действие, уточнил премьер-министр. Первоначально эта стратегия была предложена после того, как в июле 2016 года мужчина на грузовике врезался в толпу людей в южно-французском городе Ницца, в результате чего погибло 86 человек. В Донбассе пророссийские сепаратисты обстреляли жилые дома в поселке Зайцево Донецкой области. Как сообщили сегодня украинские сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел произошел 19 августа. Сгорели несколько домов мирных жителей, а погибших или пострадавших не сообщается. Всего за последние сутки, по данным Киева, сепаратисты около 30 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Погиб украинский военнослужащий. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, в свою очередь, обвинили правительственные войска в 40 обстрелах. На востоке Украины за 3 года войны погибли более 3000 мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в поддержке сепаратистов. Всего, по данным Генштаба Украины, на стороне самопровозглашенных народных республик воюют 40 тысяч человек. В их числе около 5000 кадровых российских военнослужащих. Москва официально не признает эти обвинения.
Эхо Кавказа. Новости.
Финляндии сегодня объявлен траур и прошла общенациональная минута молчания в память жертв нападения в городе Турку, который власти расследуют как первый в стране террористический акт. Несколько сотен человек собрались на рыночной площади Турку на месте нападения 18 августа, в результате которого 2 человека погибли и еще 8 получили ранения. Чтобы соблюсти минуту молчания, которая началась в 10:00 по местному времени, подобные мероприятия прошли по всей Финляндии. Полиция захватила подозреваемого в нападении 18-летнего гражданина Марокко, который был ранен в бедро после нападения. Он был арестован и госпитализирован и 20 августа допрошен полицейскими. До минуты молчания финская полиция 20 августа провела реконструкцию преступления с использованием свидетельских показаний и кадров видеонаблюдения. Жертвами нападения стали женщины, в том числе и 2 тех, кто скончался. Пострадали также 2 мужчин, которые попытались дать отпор нападавшему. Обе убитые женщины были гражданками Финляндии. Среди пострадавших были итальянец, швед и гражданин Великобритании. Из часовни самого элитного университета американского юга Дьюка в субботу была удалена статуя генерала Роберта Ли, командовавшего крупнейшей армией южан в гражданской войне 1861 и 1865 годов. Несколько дней назад лицевая сторона статуи была повреждена, а в пятницу в центре города Дарем, где расположен университет, был самочинно разрушен памятник солдату Конфедерации. Обвинения в вандализме предъявлены 8 лицам. Ректор университета Дьюка принял решение о выносе статуи после консультации с профессорско-преподавательским составом, студенческим сенатом и выпускниками вуза. Постановление властей другого южного города Шарлоттсвилля о сносе памятника генералу Ли повлекло за собой демонстрацию ультраправых, вылившуюся в массовые беспорядки. Таковы все новости на этот час. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В последнее время Азербайджан содрогается от историй, связанных с жестоким насилием в семьях. Азербайджанская общественность обсуждает каждый случай в соцсетях и призывает власти обратить внимание на ухудшающуюся ситуацию, связанную с бытовым насилием. Правительство Азербайджана было вынуждено принять срочные меры и были утверждены изменения в закон о предотвращении бытового насилия. 7 августа документ подписал президент Ильхам Алиев. Насколько серьезно стоит проблема домашнего насилия и в чем ее главная причина? Достаточно ли меры, принимаемые властями, мы выясняем с председателем Объединения содействия женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналовой.
Люди пока зависимы от стереотипа, и они не обращаются вовремя. Пока не думают о законах, а думают о стереотипах. Что скажут соседи, как будет дальше, как я буду жить без мужа, как я буду выдержать, содержать своих детей, где я найду работу, у меня нет, допустим, образования. Вот это все зависит от того, что женщины настолько не уверены в себе и зависимо от того, что соседи что скажут, родственники не принимают или родственники не поддерживают. Пока в данный момент у нас все услуги, которые должны быть для жертвы домашнего насилия, в общем, пока как система не образовалась. Еще от того, что женщины не настолько уверены в себе и боятся того, что анонимность нарушится или, допустим, что скажут соседи. Вот в таком плане пока общество не готово к тому, чтобы вместе бороться с домашним насилием. Чаще всего даже женщина начинает обвинять женщин. Если бы она не сделала так, если бы она вела себя так. Пока у нас есть те вопросы, которые нельзя задавать жертвам домашнего насилия. Например, в любом учреждении или любом, даже физические лица, даже в социальных сетях, сразу спрашивает, а что ты сделала, чем повиновалась? Вот этот подход не дает возможности, чтобы женщины боролись за свою судьбу или боролись за против насилия.
Эксперты называют главными причинами ухудшающихся отношений между людьми, но в данном случае это получается в семье. Безработицу, повышение цен, снизившийся уровень жизни населения, экономический кризис в стране. А какие причины вы видите?
Когда мы говорим о социальных проблемах, естественно, эти моменты тоже каждый эксперт как бы наблюдает и говорит, допустим, В одном семье экономические зависимости или трудность, возможно, влияет на семейные отношения. Но я так не думаю. Я понимаю, что есть многие семьи, которые в трудном положении живут, не находят работу или просто не хотят найти, или нету та профессии, которую они хотят зарабатывать или много зарабатывать. Это отдельный вопрос. Конечно, один компонент это. Мы будем считать, что одна из причин. Но в целом, допустим, есть гражданские браки. Человек в гражданском браке все время напряжен. Человек поженится, у меня какая права будет, что и дальше, как я буду жить. Мои дети будут регистрированы в этот дом или отец отдаст отцовство. Есть недоверие друг к другу. Они создают семью, но в начале создавания семьи нету доверия. Нету той ценности, которую люди как бы доверяют. Друг друга защищали, думали о будущем. Вот эти ценности немножко изменились. Или старшие начинают свекровь, свекровь, другие лица. Все вмешиваются на семейное дело. Даже родители женщин тоже вмешиваются. Допустим, как муж поступил, почему так себя не вел. Очень много непозитивных вмешательств, основное негативных вмешательств. И еще один момент, не знаю, как эксперты думают. Я думаю, что у нас проблема еще в том, что мы живем по старым правилам. Мы никак не можем подумать о законе. Многие думают, что они будут вести свою семью по старину. Допустим, девочка украсть, женитьба малолетняя. Несмотря на то, что закон преследует все это, но все равно продолжают это вот делать. Вы знаете, девочка вышла замуж. Если старшие говорят, что тебе нельзя выйти на работу, она не должна выйти. Или, допустим, к матери ты не должна идти. Или ее муж избивает, ты должна прислушиваться, потому что так должно быть. Вы должна обязательно со мной жить. Отдельно не можете жить. Они этого понять не хотят. Они говорят, что мы живем по старинам, мы не хотим. Что за закон? Не может быть такое. Жена моя. Даже вот если сексуальное насилие в семейные отношения, все смеются, что как это, жена моя собственность. Когда я хочу, я могу лечь в постель. Она не должна мне отказать. Вы понимаете, такой подход не дает возможности, чтобы они как бы изучали закон и признали свои права. Недавно был случай, когда жена не принесла на стол мацонь, и муж ножом ударил. А почему ты не принесла вовремя этот мацонь на стол? Вплоть до того.
По азербайджанским законам, что считается бытовым насилием?
Есть физические, психологические, сексуальные и экономические зависимости. И как бы используя свою важность в этом плане, не давать человеку использовать свои права и равноправно жизнь, то это нарушение и это домашнее насилие.
Прошу про официальную статистику. Она отражает реальную ситуацию?
Вообще-то я считаю, что это физическое насилие больше, которое... Вот та статистика, это основное физическое насилие показывает. А у нас есть и психологическое насилие, и есть сексуальное насилие, допустим, и на жизни, экономическое насилие. Но акцент идет сейчас только на физическое насилие. Поэтому реально сцену нам и если многие не обращаются, это те, которые обратились и регистрировались.
В каких случаях жертвы или их родственники обращаются в госорганы, в полицию, в суд?
Ну, если там уже избиение, есть угроза на жизнь, тогда обращаются. Основной, вы знаете, женщины сами обращаются уже в безвыходное положение, когда они попадают. Родственники основной отказываются, они не хотят брать ответственность на себя.
Бывали случаи, когда женщины обращались, а полиция или не взяла заявление, или вот суд как-то медленно шел, и это стоило жизни женщине?
Это раньше было несколько, один случай, по-моему, в Сумгаите было. В последнее время именно полиция больше обращает внимание, регистрирует, перенаправляет в шелтеры. Но есть полиция, естественно, которая, они тоже зависимы от стереотипов. Они думают, что если в семье какая-то проблема, может быть виновата женщина. В последнее время много семинаров проводят для полиции. Мы должны учесть того, что полиция тоже из этих семей, которые жили, росли в стереотипах. Поэтому все время надо пройти какие-то семинары и изучать основу домашнего насилия и вообще, какие имеют права женщин. Но в последнее время то, что я наблюдаю, то, что я вот руковожу организацией у нас шелтер, больше к нам приводят с полиции людей, женщин. Раньше, если они не знали, куда перенаправлять, то сейчас они знают, что несколько шелтеров есть, которые можно туда перенаправлять. Там, если нету физического насилия, то они просто перенаправляют. Если есть побои или...
Угроза жизни, да?
Тогда они перенаправляют на экспертизу. Смотря как экспертиза отвечает, если легкая, то штраф. Если серьезная УВЧ, то уже уголовное дело открывается.
Президент Азербайджана подписал указ об изменениях в законе о предотвращении бытового насилия. Это было 7 августа.
Раньше после суда ждали, исполняли приговор. А сейчас никакого времени не дают.
Ага, решение суда должно быть исполнено немедленно, да?
Да, сразу, немедленно, да.
Существующее законодательство, оно достаточно для защиты жертв бытового насилия или недостаточно, на ваш взгляд?
Пока нет перенаправления. Вы знаете, пока нет координации. Есть закон, но женщина должна обращаться в побольше конкретные центры должно быть. У нас все это еще не сформировалось. Здесь каждое министерство отвечает по какой-то части. Но координаты между собой пока конкретно не видно. Возможно, поэтому реальную статистику мы тоже не видим. Не видно, что как ведется борьба. Например, кого-то убивают дома. Правда, уголовное дело сразу начинается, но дело в том, что мы не знаем реально, сколько убийств было, потому что нету отдельно уголовная статья по домашнему насилию. Если была бы отдельная статья, я думаю, что можно было бы больше видеть серьезность проблемы.
А вот насколько серьезно такого рода правительственные меры влияют на снижение числа случаев домашнего насилия?
Я думаю, что это имеет большое значение. Опять буду сравнивать по торговле людьми. Если там уже была отдельная статья, эта статья преступления считается против человечества, поэтому было тяжелое наказание, вот уже... Все меньше и меньше стало. Тут пока конкретно нету, поэтому люди серьезно не относятся к этому.
А что вы скажете по поводу банка данных, нарушений и групп риска госкомитета? Чем грозит насильнику внесение в этот банк данных, который мать избил, детей напугал, и вот его внесли в этот список? Это значит, что вообще оказаться человеку в этом списке? Кто имеет? Суды, полиция? Кто имеет доступ?
Нет, они перенаправляют исполнителям власти. Там есть комиссия, даже два комиссии есть. Один комиссия по домашнему насилию, а другой работа с малолетними. Перенаправляют туда, если исполнительная власть считает, что в этой семье есть проблемы, то предъявляют туда краткосрочный охранный ордер и начинают работать с насильником. Но я считаю, что это иногда не исполнительная власть должна сделать, это должна сделать полиция. А долгосрочный охранный ордер, этим должен заниматься суд. Это мое мнение.
В Азербайджане есть организации, которые помогают женщинам, детям, которые подвергаются систематическим издевательствам, где они могут какое-то время пожить подальше от насильника?
Ну, у нас в данный момент несколько шелтеров есть. Один шелтер в Гянже, организация «Тамас», которой они помогают. Другая у нас, «Чистый мир», шелтер есть. И мы принимаем не только шелтер и помогаем юридически, психологически помощь оказываем. Еще есть Союз азербайджанских детей, они основной работают с детьми. Еще есть «Умитьери», так называется. Организация тоже работает с детьми, у них тоже есть шелтер. Помимо того, есть 11 центров при комитете «Семья, женщин и детей». Они в разных регионах, и они тоже как бы помогают женщинам. Ну, они не дают шелтеров.
Вот мы сейчас говорили в основном про женщин. Есть ситуация наоборот, когда мужчина терпит издевательства?
Честно говоря, ко мне не обращался мужчина, который подвергался насилию. Но есть недавно была статистика, которую комитет семьи и женщин детей распространял эту информацию. 15% мужчин подвергается насилию, домашнему насилию. Но есть отдельные регионы, там бывает, что мужчины выпивают, а социальные семьи, возможно, вот их семьи появляются. Себе насилие. Возможно, психологическое насилие, потому что как бы по обычаю женщина начинает как бы ворчать или не так обращается, но по этому поводу пока мужчины не обращались, не знаю.
религиозные деятели, ну, Азербайджан, мусульманская страна, или как-то озабочены разводами, побоями, вот как-то они хотят повлиять на эту ситуацию? Ходят ли женщины просить у них помощи, чтобы по шариату решали?
Есть отдельные религиозные личности, которые беспокоятся. Но, в общем, о физическом насилии не было у них какое-нибудь заявление или, допустим, беспокойство я не видела. Иногда женщины, если вдруг не знают, есть шелтеры или что, они обращаются, чтобы ночевать, допустим, в мечети. Иногда они помогают, смотря кто там руководит, тоже имеет значение. Ну, в общем, они, честно говоря, активно не участвуют в этом.
А вы вообще чувствуете тенденцию, что женщина сегодня уже более независимая, хочет уже не будет терпеть вот то, что раньше матери, бабушки, прабабушки терпели? Вот в азербайджанском обществе наблюдается такая тенденция?
Есть такая тенденция, но есть другая тенденция, которая иногда женщины как бы неправильно пользуются этим самостоятельностью. Это тоже замечается. Надо это тоже признать. Но вот тенденция есть.
Это была Мехрибан Зейналова, правозащитница, председатель объединения содействия женщинам «Чистый мир». Продолжаем нашу программу. В Грузии внимательно анализируют отчет Госдепартамента США о религиозных свободах за 2016 год, в котором отдельной главой упомянута ситуация в Грузии. Тему продолжит Ираклий Арагбелидзе.
Глава Государственного агентства по вопросам религии Заза Вашахмадзе не стал сегодня комментировать отчет Госдепа о религиозных свободах. В разговоре с «Эхо Кавказа» он сказал:
«В докладе 13 страниц, их необходимо правильно перевести, а затем тщательно проанализировать. Разумеется, с некоторыми положениями мы согласимся, а с некоторыми, возможно, нет. Однако замечу, что мы всегда учитываем рекомендации дружественных государств».
Отчитался чиновник. Неправительственный сектор с докладом уже ознакомился. По словам представителей НПО, приведенные в отчете конкретные факты свидетельствуют не только о наличии, но и о росте нетерпимости к представителям религиозных меньшинств со стороны православного большинства. По словам юриста Центра мониторинга и изучения прав человека Мариам Бегадзе, начиная с 2012 года положение в сфере религиозных свобод только ухудшилось. Это касается целого цикла конфликтов с представителями грузинской мусульманской общины, так и роста насилия в отношении свидетелей Иеговы. Однако важнейшим индикатором ухудшения ситуации является перманентное усиление роли ГПЦ во всех сферах общественно-политической жизни Грузии, говорит Мариам Бегадзе.
Одним из вопросов, затронутых в отчете, является рост исламофобских или тюркофобских настроений. В этом смысле показателен эпизод с возведением в Батуми второй мечети, когда, несмотря на неоднократные обещания властей, землю под новую мечеть не выделяли. В итоге местная община грузинских мусульман смогла самоорганизоваться и на собранные средства приобрести нужный участок земли. Однако и сейчас строительство сталкивается с рядом искусственных препонов, на этот раз со стороны местных муниципальных властей, которые под разными предлогами не выдают разрешения на строительство, несмотря на то, что поблизости функционирует несколько церквей.
Еще одной проблемой, по словам Мариам Бегадзе, является нежелание правоохранительных органов расследовать межконфессиональные инциденты. В некоторых случаях представители полиции просто выступают на стороне православных общин.
Показательна тенденция, когда правоохранительные органы под разными предлогами оттягивали, а затем и вовсе заминали расследование и выявление виновных в нескольких межконфессиональных конфликтах, связанных с постройкой культовых сооружений. В тех же событиях в селении Мохе, которые нашли отражение в отчете, отмечается, что представители полиции применили физическое воздействие в отношении представителей мусульманской общины. Об этом говорил и народный защитник Грузии, но расследование так и не было проведено. Напротив, один из этих полицейских впоследствии был назначен главой полиции этого поселка.
Это говорит о неэффективности роли государства в предотвращении таких случаев. Мы намерены по всем эпизодам обращаться в международные суды.
Епископ Евангелическо-баптистской церкви Русудан Гацеридзе обратила внимание на ту часть доклада, где говорится о ГПЦ как об эксклюзивном партнере государства в сфере образования. Речь идет о законодательной норме, согласно которой государство обязано способствовать функционированию образовательных учреждений ГПЦ. При этом государство признает ученые степени, звания и документы, выдаваемых учреждениями грузинской церкви. Такими привилегиями не пользуются представители других конфессий, говорит Русудан Гоцеридзе.
Самое печальное, что многие события нашли свое отражение в отчете во второй и третий раз, что означает, что государство не меняет своего подхода к проблемам религиозных свобод на протяжении последних лет. Думаю, что положение в школах является самой застарелой проблемой, и она попадает в аналогичные отчеты Госдепа из года в год. Об этом на протяжении долгого периода говорят в Совете по религиям, которые направили не одно обращение в Минобразование, однако решение этой проблемы так и не сдвинулось с мертвой точки.
Сказала Русудан Гоцеридзе. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К другим новостям. За последние две недели в Северокавказском окружном военном суде рассматривалось три уголовных дела, по которым проходят жители Ингушетии, обвиняемые в причастности к НВФ. В двух случаях обвиняемых признали виновными. В обстоятельствах третьего уголовного дела суду предстоит еще разбираться. С подробностями из Назрани Тимур Акиев.
Северокавказский окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении девятерых жителей Ингушетии, обвиняемых в причастности к НВФ. Так как один из обвиняемых, среди прочего, подозревается еще и в приготовлении террористического акта, то согласно статье 31 Уголовно-процессуального кодекса, по подсудности это дело могли направить только в окружной военный суд города Ростова-на-Дону. 15 августа коллегия из трех судей под председательством судьи Сергея Горелова приступила к рассмотрению дела по существу. Заседание началось с соглашения обвинительного заключения, которое зачитал представитель прокуратуры. По данным следствия, весной 2014 года житель сельского поселения Орджоникидзевское, ныне город Сунжа, Лечига Дамаури, организовал преступную группу с целью изменения конституционного строя, распространения идеи радикального ислама, а также разжигания национальной и религиозной вражды, совершения преступлений экстремистской и террористической направленности. В течение года к группе примкнуло еще несколько жителей Сунжского района Ингушетии, которые получали от Гадамаури задания приобретать и хранить оружие, заниматься оборудованием схронов, оказывать иные виды пособничества членам НВФ. Все обвиняемые отказались признавать свою вину в организации и участии в преступной группе, ответили они и обвинения в пособничестве членам НВФ. Три человека признались только в незаконном хранении оружия. Адвокат Лечи Гадамаури Солс Мусонстов попросил суд предоставить слово его подзащитному, чтобы тот смог объяснить, при каких обстоятельствах вынужден был подписать признательные показания. Просьбу удовлетворили, и Гадамаури поведал суду об изощренных пытках, которым подвергался в ходе допросов и под воздействием которых вынужден был оговорить себя и других людей. После этого заявления адвокат заявил ходатайство о возвращении дела на дополнительное расследование с тем, чтобы прокуратура исследовала все обстоятельства, связанные с пытками его подзащитного. Посовещавшись, судьи отказали в удовлетворении данного ходатайства. Также они отклонили просьбу подсудимых дать им время до 10 сентября для ознакомления с материалами дела, указав на то, что под обвинительным заключением стоят подписи всех обвиняемых. Следует отметить, что о применении пыток во время допросов намерены заявить и другие подсудимые. Так, например, по словам адвоката Магомеда Гандауры-Гим, его подзащитного Багаудина Апиева в день задержания доставили в здание ФСБ, где пытали током, избивали, в результате чего он получил серьезные повреждения рук и переломы двух ребер. Не выдержав пыток, Багаудин подписал признательные показания в том, что оказывал финансовую и иную помощь членам НВФ, а также признался в хранении наркотиков. При избрании меры пресечения в суде Апиев не стал жаловаться на пытки, так как пытавшие его сотрудники пригрозили ему повторной экзекуции. И лишь когда стало очевидным намерение следователей добавить новое обвинение к уже имевшимся, родственники Багаудина сообщили о фактах пыток в правозащитный центр «Мемориал», а адвокат направил аналогичные жалобы на имя генерального прокурора и уполномоченного по правам человека в России. Однако добиться на стадии следствия какой-нибудь серьезной проверки жалоб на превышение силовиками своих полномочий так и не удалось. Возможно, что уже в суде после допросов всех обвиняемых их заявления о применении к ним незаконных методов дознания направят на проверку в следственный орган. В любом случае, заявление о пытках намерен использовать в интересах своего подзащитного адвокат Акрамана Бузултанова. В отличие от других обвиняемых, Бузултанов признательных показаний не подписывал, и все доказательства его вины строятся на показаниях других людей. «Если эти люди откажутся от своих показаний, как это уже сделал Гадамаури», — сказал адвокат Магомед Гагиев, «то мы будем просить суд признать все обвинения против моего подзащитного несостоятельными». Следующее заседание суда должно состояться 25 августа. На нем планируется исследовать письменные доказательства, а также допросить свидетелей обвинения, явку которых пообещал обеспечить государственный обвинитель. С учетом того, что у обвинения заявлено всего 4 свидетеля, процесс над так называемым орджоникидзевским джаматом обещает быть недолгим. В том же Северо-Кавказском окружном военном суде в ближайшее время ожидается вынесение приговора еще 7 жителям Ингушетии, также обвиняемых в участии в НВФ. В апреле 2016 года это дело рассматривалось Верховным судом Ингушетии, и коллегия присяжных заседателей 2 из обвиняемых признала виновными частично, а остальных оправдала по всем пунктам предъявленного обвинения. Верховный суд России отменил вышеуказанный приговор, а уголовное дело передали в Северо-Кавказский окружной военный суд. 9 августа 2017 года вердиктом уже 2 коллегии присяжных заседателей все 7 подсудимых признаны виновными, и только один из них заслуживающим снисхождения. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей, которые я вам представлю. Из-за сильного ветра спасателям уже несколько часов не удается потушить пожар на территории Боржоми Харагаульского национального парка, сообщает телекомпания «Рустави-2». Огонь распространился на половине гектара леса. Пожар близ села Даба, расположенного в Боржомском ущелье, начался во второй половине дня. На тушении пожара задействованы сотрудники Национального агентства лесного хозяйства Минприроды Грузии, более 10 пожарных бригад, спасательные службы, а также вертолеты погранполиции МВД Грузии. Как утверждают представители агентства лесного хозяйства, опасность распространения огня на жилые дома отсутствует. Большая площадь лесного массива близ села Даба сгорела во время августовской войны 2008 года. В течение последних лет на этой территории проводились работы по восстановлению сгоревшего леса. По информации Министерства внутренних дел Грузии, возбуждено уголовное дело по статье «Порча имущества», сообщает агентство «Новости Грузия». На полях Знаурского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия тоже борются с огнем. Пожарные расчеты МЧС работают над тушением пожаров и предотвращением перекидывания огня в село Приневи. Причиной возгорания, по данным МЧС, явился человеческий фактор. Люди поджигают поля, и потом огонь не могут потушить. В селах Велит, Метех и Принея Узнаурского района зафиксировано возгорание огромных площадей сельхозугодий, уточнили в МЧС. По словам сотрудника пресс-службы, огонь уже близок к селу Приневи. Для тушения возгорания работают 4 единицы района и столичной техники, отметил собеседник агентства. В МЧС подчеркнули, что из-за сильного ветра потушить огонь становится труднее, сообщает информагентство РЕС. На территории сгоревшего рынка вторичных автозапчастей в Исане продолжают работать следователи. Они огородили сгоревшую территорию специальной оградой и пока не впускают туда пострадавших. Как заявили Интерпресс-Ньюс, пострадавшие, почти все уничтожено. Все сгорело, входить просто бессмысленно. В первую очередь мы требуем от администрации возмещения ущерба, а потом уже от государства, если оно чем-нибудь может помочь, заявили пострадавшие.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Михаил Саакашвили становится катализатором внутриполитического скандала в Грузии. Розыгрыш главы МВД страны российскими пранкерами спровоцировал новое противостояние власти и оппозиции. Противники грузинской мечты обвинили руководство страны в некомпетентности. Сам министр намекнул на сотрудничество недовольных с российским ФСБ. За новостями следил Владимир Унанянц.
Экс-президент Грузии собрался домой, в Украину. Михаил Саакашвили, несмотря на то, что его лишили гражданства, готовится вернуться в страну. В интервью украинским СМИ бывший глава Одесской областной администрации пообещал в ближайшее время назвать точную дату своего возвращения.
Я приеду с одной из европейских стран.
Я вернусь в Украину. Планирую пересечь украинскую границу со стороны какого-нибудь европейского государства. Другого места постоянного проживания у меня нет ни в Европе, ни в других местах. Также все мои вещи все еще в Украине. Большинство моих друзей партия, которую я возглавляю, тоже здесь. Я взял на себя ответственность защищать права украинцев. Порошенко и олигархам этого очень не хочется, но я их не боюсь.
Але, что бы они ни робили, я их не боюсь.
Между тем, пока в Украине ждут возвращения Саакашвили на его родине, в Грузии, вопрос его возможной экстрадиции перерастает в политический скандал. Предполагаемый розыгрыш министра внутренних дел страны Георгием Габришвили со стороны российских телефонных хулиганов обрастает новыми подробностями. Так, сам участник розыгрыша, пранкер Алексей Столяров, более известный под прозвищем «Лексус», в эфире оппозиционной телекомпании «Рустави-2» рассказал, что глава МВД нервничал, поскольку должен был принять стратегическое решение по политическому скандалу мирового масштаба. А чтобы в аутентичности распространенной записи ни у кого не возникло сомнений, пранкер готов предоставить аудиоматериалы на экспертизу в США. Сам министр внутренних дел Грузии Георгий Габришвили заявляет, что его это совершенно не волнует, а телефонные записи он назвал антипиаром государства.
Я сказал вам, что агенты ФСБ и члены национального движения оркестрованно атакуют власти, и это является антипиаром, нацеленным на наше ослабление.
К слову, в отличие от других случаев распространения скандальных аудиозаписей, соответствующие структуры все еще не начали расследование, а оппозиция тут же обвинила власти в попытке перевести стрелки. Один из лидеров Единого национального движения Георгий Барамидзе назвал комментарий главы МВД глупым.
Я бы вообще не упоминал ФСБ на фоне того, когда его правительство выпускает российских агентов из тюрьмы в статусе политических заключенных, когда его правительство занято деградацией экономики Грузии, государственных структур. И я абсолютно не исключаю, что он сам открыто, необдуманно по телефону говорил с людьми, сотрудничающими с ФСБ. Они подвергают гонениям президента Саакашвили.
В оппозиции считают, что министр внутренних дел страны, в которой усугубилась криминальная ситуация, занят не исполнением своих прямых обязанностей, а участием в политических шоу и настолько увлекся политическими играми, что раскрывает секреты по открытой телефонной линии. Противники власти призывают привлечь Георгия Габришвили к политической ответственности. В частности, считают в оппозиции, он должен оставить свой пост. Но в правящей партии считают иначе. Один из идеологов грузинской мечты Гия Вольский считает поднятый вокруг вопроса экстрадиции Саакашвили шум попыткой оппозиции перевести внимание общества.
На каждый вопрос, в котором Саакашвили будет поставлен весьма неприятное положение, найдется моделированная хроника, записи или какая-либо другая тема, на которую постараются перенести внимание. Это ожидаемо.
Бывший высокопоставленный дипломат, эксперт Гия Джапаридзе считает, что нынешнее правительство слишком увлеклось бывшим президентом и расставляет неправильные внешнеполитические акценты.
Во-первых, намного зачем надо следить. И давайте следить за тем, что происходит на оккупированных территориях Грузии. Пусть ведут разведывательные и контрразведывательные работы там, где это нужно. Думаю, вместо того, чтобы следить за президентом Саакашвили, лучше бы они следили за теми, за кем надо. Что касается самой аудиозаписи, если она аутентична, разговор на такие темы по открытой связи, тем более со стороны министра внутренних дел, является трагичным. личным фактом. Что касается прослушек, то Польша дружественная нам страна. Я понимаю, что даже дружественные страны следят друг за другом, но открыто об этом никто не говорит.
Открыто заявлять об этом, считает эксперт, значит ставить под угрозу отношения со страной-партнером. И если власти ради Саакашвили готовы пожертвовать внешнеполитическими интересами страны, то это говорит о чрезвычайно низкой политической квалификации нынешнего руководства Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Музей боевой славы в самопровозглашенной Республике Абхазия на этой неделе прошла презентация новых экспозиций, посвященных участникам грузино-абхазской войны из стран ближнего и дальнего зарубежья, которые воевали четверть века назад на абхазской стороне. На презентации побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
15 июля в Абхазии отмечался учрежденный несколько лет назад День добровольца. Он появился в календаре памятных дат Республики Абхазия в связи с тем, что уже 15 августа 1992 года, на второй день Отечественной войны народа Абхазии, сюда прибыли первые добровольцы, чтобы защитить малочисленный абхазский народ. Торжества, которые проходили вчера и на которые приехали воевавшие за Абхазию 25 лет назад воины Северного Кавказа и Юга России из других мест, продолжились сегодня презентацией новых экспозиций в Музее боевой славы имени Владислава Арзенба, посвященных добровольческому движению в 1992-1993 годах. Сотрудники музея во главе с ее директором, героем Абхазии, Хазием Зиебея, представители общественности республики, встречали гостей в холле здания. Потом все поднялись на второй этаж, и заместитель директора музея, историк Николай Медвенский, начал знакомить всех с экспонатами. А затем ветераны-добровольцы, среди которых выделялась своей черной формой и выправкой, несмотря на прошедшие годы, группа чеченцев собрались перед установленным в большом зале микрофоном. Сотрудник Минобороны Валериан Агумаа предоставил слово вице-президенту Абхазии Виталию Гавне, но тот уступил право выступить первым легендарному президенту Конфедерации народов Кавказа кабардинцу Мусе Шанибову. Поблагодарив Гавне за этот уважительный жест, Муса Магомедович прежде всего дал оценку музею. Действительно, долгие годы после войны этого музея не было, и средств на его создание не имелось, и борьба за это здание, бывший профсоюзный дворец культуры между заинтересованными лицами, довольно долго велась. Но теперь, после капитального ремонта, интерьер здания выглядит великолепно, и экспозиции его постоянно пополняются. Муса Шанибов сказал:
«Я потрясен, я восхищен, я испытываю величайшую радость за то, что Абхазия урвала от тех скромных средств, которыми она располагает, сумела такое прекрасное здание выделить для этого музея, что Министерство обороны, которое с самого начала вел счет по лицам, по фактам, по событиям, это мы должны быть благодарны этой организации, они сумели оставить след этой нашей печальной и героической истории. Когда все-таки в Южной Осетии застучала война, притом безжалостно уничтожающая, мы понимали, что это распространится, по-видимому, на весь Кавказ. Мы не опоздали, и главное еще я воздаю должное товарищей, которые здесь в Абхазии очень быстро поняли, что беда всеобщая, повторение на новом витке – это общее правило диалектики. Слово, по-видимому, будет повтор, и на нас надвигается снова беда.
Виталий Габни отметил:
«Сегодня с нами ребята, которые могут, глядя на фотографии, рассказать о каждом из ребят своей истории, какими они были ребятами, как преодолевали перевал, при каких обстоятельствах погибли. Это не то же самое, друзья, что говорят гиды. И это в особенности ценно. Спасибо, что вы были 25 лет назад с нами. Самые тяжелые для нас времена, когда у нас не было понимания, останемся мы как этнос, поскольку абхазы немногочисленный народ. Мы вступали в навязанную нам войну против 5-миллионной Грузии, вооруженной и оснащенной. И то, что вы пришли в первые дни к нам, очень дорогого стоит. Ваше душевило нас, вселило дух, что мы победим и мы выстоим.
Его мысль развил историк Игорь Марухба, который предположил, что не будь этой молниеносной поддержки конфедератов, как с тех пор называют у нас добровольцев Конфедерации народов Кавказа, абхазам бы пришлось начать партизанскую войну. Шеварднадзе назвал тогда КНК «бумажным тигром», но жестоко просчитался. А общественно-политический деятель Якуб Лакоба употребил в своем выступлении такое поэтическое сравнение.
Хотя тропы были зарощенными к нашим братьям Северного Кавказа, на это работал и сталинизм, и другие, значит, политические линии, как говорится. Но они были мгновенно, как говорится, заново открыты. И по этим тропам шли сюда добровольцы. И с Северного Кавказа, и с той же России.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, мравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
На этой неделе исполнилось 9 лет, как в восточную часть Ленингорского района и его райцентр Ленингор вошли российские и юго-осетинские военные, и эта территория перешла под юрисдикцию Цхинвали. Мы поговорили с очевидцем тех событий, гражданской активисткой Тамарой Миарекишвили, о том, как местные люди пережили эти дни. Интервью было записано до задержания Тамары в Ленингоре. С гражданской активисткой беседовал Мурат Гукимухов.
Тамара, что происходило накануне прихода российских и югостинских войск? Вас пытались эвакуировать, может, предупреждали об опасности?
15 августа перед церковью собрали люди и мы перекрыли улицу, чтобы остановить губернатор. Он нам говорит, что не надо распространять панику, ничего плохого не произойдет. Оставайтесь на своих местах. Самое защищенное место в Грузии – это наш район. Он не был один, вместе с ним были спецназ Грузии. Они защищали его и его близких или родственников. В общем, для нас никто не заботился. Даже один автобус никто не видел, что вот найдите водителя и вы сами уезжайте. Никто.
Это было за сутки до прихода. А что было 16-го? Вот как ты лично узнал о том, что русские пришли?
Мы стояли этот день, большой христианский праздник, в церкви была и с дочерью, и несколько человек из поселка. На молитву мы стояли. Когда забежала начальник скорой помощи местной и сказала, что бегите, идут. Для меня это самые страшные слова, потому что можешь только представить, что с тобой будет. Ты не знаешь, как с силой практики потом все это осуществится. Ты не знаешь, как себя вести, как защищать минимум свою дочь.
И что ты делала?
Забежала домой, сказала отцу, что давай бегом. Даже отец не закрыла дверь, вот как мы были. Потом рядом старушки были, соседи, и мы их тоже забрали. И ночью мы были в лес.
Много людей было с вами?
Максимум 30. И думаю, что в поселке не больше 50 человек было. Вообще был пустой.
Ты говоришь, поселок был пустой, в то же время утверждаешь, что власти не пытались никого эвакуировать. И даже вводили людей в заблуждение, мол, не волнуйтесь, все будет хорошо. Тогда почему они ушли?
8 числа уже уходили. Это непростые люди уходили. Может, они что-то знали. Вот лично мне встретилось 8 августа код этих точелей.
Ты имеешь в виду стада местных, самых успешных скотопромышленников?
Да. Скот в августе никто не забирает из района. Забирают в ноябре. И это был уже сигнал, что из района они скот забрали. Значит, что-то можно... И потом начали уходить их соседи, родственники, их сотрудники. Люди уходили. 16-го мы были уже единицы там у нас в поселке.
Ты говоришь, вы убежали в лес ночью с 16 на 17. Долго вы там прятались?
Ну, где-то было час или два часа ночью, когда к нам отправили людей, потому что ночью у всех было с собой телефон, что-то кто-то курил, и это из леса чувствовался в поселке.
Плохие из вас партизаны.
Да, да, и сказали, что если они мирные жители, пусть выйдут из леса, мы не будем трогать, а то мы будем стрелять в их адрес.
Кто сказал, к вам военные пришли или кого-то послали?
Ну, местных людей, которые там в поселке, в центре ходили, и мы были вынуждены выйти.
Страшно было выходить?
Если я боялась, я бы не вышла. Понимаешь, я вообще человек, который всегда доверяет сразу. И когда нам сказали, что ничего не будет, я поверила и вышла. И тот ночью я ночевала дома.
Это были осетины или русские?
Вот в поселке, которые ходили, они были осетинами. Но мы тоже вышли на улицы, выходили, общались. И среди них были люди, которых кто-то знал, знакомые для ленинговцев. Русские не общались с нами. Они просто где-то стояли за пределами.
А что происходило на следующий день, 17-го?
Второй день, 17 августа, все было закрыто, и магазины. Только пекарня работала, которая не успевала выпекать хлеб, потому что люди то, что эти дни кушали много, это было горячий хлеб, и даже не до конца выпеченный покупали.
А как стала жизнь налаживаться? Вот работа, вас пригласили на работу.
20 августа у меня начиналась официальная работа. Мы выходили из отпуска. Я сама была и директор, и преподаватель, и уборщица, все я была. Я просто открывала дверь работы и работала. Просто заходила и в свои рабочие часы там проводила. Как многие, которые остались в поселке, и врачи. В общем, кто работал, потом вышли на работу.
И школа сама по себе заработала.
Школа поздно началась, 1 сентября 2008 года, когда мы с Ваной, моей дочери, пошли в школу. Там было 7 учителей и 5 учеников. И 1 сентября День знания не состоялась тогда. И через 2 недели, когда больше учеников пришли, тогда точно началась. Вот в 2008 году в одном грузинском школе в поселке до 2009 года, до января, пока грузинская власть не начала раздавать коттеджи в Церовне, у нас только в грузинском школе одном было больше 200 учеников. Вот, к сожалению, около 200 учеников у нас сейчас во всем районе.
Ты помнишь, как начиналось знакомство с новой властью? Первые контакты с чиновниками. К вам кто-то приехал, сказал, что вы теперь под юрисдикцией Цхинвала. Как это было?
В конце августа уже приехали какие-то люди из Цхинвала. Проводили собрания с населением. Одного я помню, это был Алексей Маргиев, бывший секретарь райкома и очень авторитетное лицо для нашего района. Алексей Маргиев сказал, что вернитесь, передайте ваших близких, ваших соседей, чтобы они вернулись. Я вам даю слово мужчине. Среди вас, если нет криминалы, которые против осетин воевали, никто вас просто так не будет трогать. И, в общем, начали люди возвращаться. И потом, может, в конце августа или в сентябре, но какой-то приехал к нам. И люди так смотрели на какой-то, он из вертолета вышел и сказал, что я вас не буду трогать. Он зашел и в магазинах, и в рынок, где людей увидел, он сам лично давал гарантию этой безопасности. Но тогда было давление с грузинской стороны, к сожалению.
Тамара, это уже другая история.
Это была гражданская активистка Тамара Миарокишвили. С ней беседовал Мурат Гукимухов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
15 августа 2000 года в Сухуми был убит известный юрист, политический и общественный деятель Зураб Ачба. Сегодня все еще неизвестны ни имя убийцы, ни его цель. О роли Зураба Ачба в истории современной Абхазии рассказывает Елена Заводская.
Роль Зураба Ачба в новейшей истории Абхазии была выдающейся. Он был незаурядным мыслителем, сделал немало для становления независимого абхазского государства. Его преждевременная гибель – как заноза в нашей истории, которую пока никто не смог или не захотел вынуть. Нам так и не назвали имя убийцы и не объяснили, за что Зураб был так подло убит. 15 августа 2000 года вечером Зураб Ачба вышел из своего дома в Синопе и пошел по ночному Сухуму к сестре Светлане, жившей в самом начале набережной недалеко от Красного моста. Около 14-й школы к нему со спины подошел некто в белом, выстрелил в затылок, резко пересек дорогу и скрылся, оставив Зураба умирать на асфальте. Зурабу не хватило 10 минут, чтобы дойти до дома сестры. Его жизнь трагически оборвалась. Ему было ровно полвека, и много еще лет могло быть впереди. В том, что это было политическое убийство, никто не сомневался. Зураб Ачба – коренной сухумчанин, выпускник 10-й средней школы, а потом Московского государственного университета, юрист. На самом пике предвоенного политического противостояния он пришел в политику и в 1991 году стал заместителем председателя Народного форума Абхазии. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов Зураб Ачба был верным эмиссаром Абхазии. Он колесил по российским городам и весям. Встречался с политиками, общественными и культурными деятелями, рассказывал о войне, старался повлиять на российское общественное мнение и развернуть его лицом к Абхазии. С 1991 по 1996 годы был депутатом сначала Верховного Совета, а потом и первого в истории Абхазии парламента. После войны несколько лет жил в Москве. В 1999 году вернулся в Абхазию и работал консультантом в Сухумском офисе по правам человека ООН и ОБСЕ. В это время у него прорезался острый и язвительный дар публициста. Он писал критические статьи. Его неутомимое перо наносило чувствительные удары по представителям официальной власти. Он умел хлестко обозначить не только текущий момент, но и заглянуть далеко вперед. Поэтому и сегодня его выступления актуальны. Я нашла на просторах интернета интервью 1992 года. В нем голос Зураба звучит так, как будто все эти 17 лет он был с нами. Давайте послушаем его внимательно. Это то малое, что можем мы для него теперь сделать. Зураб Константинович, вам слово.
Каждый раз, когда мы утрачивали возможность самим решать нашу судьбу, и кто-то решал нашу судьбу за пределами Абхазии, так это было и в период османского владычества, и в период российской колонизации, страшных времен махачевцев, так и времен бериевщин. С нами поступали очень плохо. Всем нужна была наша география, и почти никому не нужна была наша демография.
Вчера в Абхазии вспоминали трагическую дату – начало войны, унесшей множество жизней. Сегодня отмечают День добровольца и вспоминают тех, кто пришел в Абхазию после начала войны на помощь абхазскому народу, который считал братским. И в эти дни слова Зураба служат нам напоминанием о том, через что все прошли.
Я думаю, что мы не несем никаких обязательств по отношению к окружающим нам. Я бесконечно благодарен всем тем, кто приезжает нам помогать в этой тяжелой борьбе. Но я говорю о том, что если мы хотим строить государство, мы должны исходить из его интересов. И сотрудничать, быть благодарными тем, кто обеспечивает реализацию этих интересов. Вот наши братья пришли и помогли нам. Они поступили по-братски. Грузины, которые все время кричали о нашем братстве, о том, что мы братья, исторически мы действительно соседствуем тысячи лет, и истории нашей судьбы переплетаются. Сегодня тоже поступили, как Каин с Авелем. Они убивают нас. Хотя утверждают, что они братья, но братских отношений нет. Значит, к ним мы должны исходить, относиться исходя
из той ситуации, в которой мы находимся, как можно дальше дистанцироваться от этого государства, потому что оно страшно. Вот о чем я хотел сказать. Строить отношения со всеми, исходя из наших интересов. Мы никому не можем нанести вреда. Нас слишком мало, даже если бы мы хотели для этого. Поэтому мы должны уберечь себя от того, чтобы нам причинили вред.
Зурабу многое не дали сделать. Он мог стать законодателем и определить другое качество нашей законодательной базы и правосудия. Мог быть политическим деятелем, который в состоянии не только хлестко критиковать ошибки, но и подсказывать правильные решения. Его энергия, ум, способности, видимо, раздражали, а стремление к правде было чрезмерно назойливым. На протяжении многих лет люди, знавшие Зураба, собирались на месте убийства и зажигали свечи, вспоминали его и выражали надежду на справедливость. Они пытались послать сигнал власть придержащим о том, что хотят, чтобы убийца был найден и понес наказание. Но этот призыв никто не услышал. Последние годы уже никто не приходит к месту гибели Зураба. Но это не значит, что мы его забыли. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.